Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 9 мая. Всех с Днем Победы. Программа «Пиджаки» в студии Юрий Будкин. Наш гость Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук и доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Но не совсем пиджак, скорее тужурка.
Но в пиджаке при этом, да. 7373948, код города 495. СМС-портал работает. Можно через Телеграм с нами связываться, можно через сайт, можно через Твиттер. Говорит МСК. Первым делом, ну вот сегодняшний парад, вы следили за ним,
да,
наверняка.
Да.
Ну так вот вы объясните, для чего он нужен?
Ну, парад — это событие, которое несет многофункциональную нагрузку. Ну, начнем сначала с самой такой низовой уровень, психоэмоциональный. Конечно, народу нашей страны увидеть мощь нашей боевой техники, увидеть возрождение добрых традиций Советского Союза, когда в эти дни ходили парады, вот, это очень важно для того, чтобы иметь какое-то определенное морально-этическом отношении спокойствие, что мы защищены.
Ну, как вот сегодняшний парад
с другой, ну, я
дает защищен... нам спокойствие? Нет, давайте вот сразу,
да,
тогда будем по разделениям, что называется. Вот сегодняшний парад. Появлялись сообщения о том, что он, во-первых, поскромнее, чем предыдущие парады. Это так?
Ну, начнем с того, что предыдущий парад 70-летие был, это юбилейный, сейчас он не юбилейный, это 71-й год, 71 год. Во-вторых, там была показана вся основная техника, понимаете, все образцы. Причем была показана техника как последнего советского поколения, это Т-90, и, по сути, советское поколение. Вот бронетранспортеры БТР-80, их модификации различные, так и техника уже российского производства, российского проектирования, это Курганец, это Армата. Это машины, которые по своим техническим характеристикам реально превосходят западные образцы, причем значительно, я вот так вот могу сказать. Можно сейчас вдаваться в подробности, в чем состоят превосходства, но это уже за пределами, я думаю, нашей передачи. Вот. И у людей складывается твердое убеждение, наблюдая это, что, ну, во всяком случае, у людей, которые думают о своей стране как не эта страна, а моя родина. Вот так. Для тех, которые нашу страну вспоминали как свою родину, а не как эта страна.
Но, а парада бы не было, они бы воспринимали как эта страна.
Нет, дело нет. Я говорю о том, что вот люди, которые вот так воспринимают нашу страну, которые болеют за наши вооруженные силы, за мощь нашей страны, они понимают, что наша техника, вот в отличие от еще вот там года 2-3 тому назад нам говорили о том, что все западное хорошо, а наше плохое. Они видят, что наше самое лучшее. Ну, не самое лучшее, по крайней мере, на самом первых мировом уровне это соответствует. Первому мировому уровню соответствует. Самому высшему мировому уровню соответствует. То есть, вот я говорю, это и мое ощущение, и ощущение тех людей, с которыми я сталкиваюсь, в том числе невоенных. Вот это вот психологически эмоционально. Это имеет значение и, скажем так, военно-политическое. Сегодня, когда вообще, в принципе, вот такие парады, это, скажем так, время очень бурной, буквально страды для военного атташата всех посольств нашего мира, которые аккредитованы в России, для нелегалов, разведчиков и многих других.
Да ну.
Есть шанс получить детальные съемки. Нет, не дано, а именно так. Есть шанс получить детальные съемки.
Вот такой парадный проход по,
конечно,
Красной площади.
Конечно. Их всегда очень подробно фотографируют. Всегда фотографируют отличия. Какие появились образцы техники, какие, вернее, установочек каких-то, какие изменения произошли. Вот. Вот даже любой из кораблей у нас, корабль там, самолет пролетает наш где-то. Всегда подходит разведчик или истребитель, он делает детальные съемки. Вот по вот таким открытым данным, по характеристикам диаметру шин, например, по характеристике траков, по даже выхлопу двигателя, можно судить о том, что это за двигатель, каковы скоростные характеристики машины, какая его ориентировочная мощность этого двигателя. Какие дополнительные системы установлены? Например, если там установлена система лазерного прицеливания нового типа, то это будет совсем другая головка, установленная на внешней так сказать, на крыше корпуса танка.
Так они наблюдают за нашими вооружениями во время учений,
делают во время учений они получают подробно доступа к этой технике, это раз. Во-вторых...
То есть мы раскрываемся на этом параде, получается?
Дело не раскрываемся, я скажу. Отчасти да, это естественно. Вот, они получают возможность... Это, разведка работает всегда, вы поймите это. Да, они на учениях смотрят. Вот мы выставляемся, армия 2015 была, сейчас будет армия 2016, там выставлена наша техника, они тоже там делают фотографии. Сравнивают, сопоставляют. И вот чем больше массив информации, тем больше, чем больше можно сопоставить разных источников, разных данных с разных проекций сфотографированных образцов, тем более полная информация о том, что это за техника. Вот. Конечно же, ведется разведка, и вот, на частности, наши выставляют свою технику на, так сказать, всевозможных международных экспозициях. Но там и экспортные образцы, там много из того, что идет здесь на параде, там нету.
И они могут сильно различаться.
Ну, не то, что сильно.
Похожие
вооружения. Да, не, ну, конечно, вот, к примеру, Т-90С и Т-90А, они существенно отличаются. Хотя бы даже тем, что у Т-90А есть система штора, которая вот эти, типа, фонари на башнях торчат. А у Т-90С нету. Например, вот то же самое «Армата», он никогда нигде не выставлялся, кроме как на параде. Его нигде и не увидишь. Есть, правда, модели он уже сделаны в масштабе 72-м. Можно купить. Но там, насколько точно, это тоже вопрос.
Но смотрите, Иван вот пишет нам...
Поэтому вот с этой... Поэтому с этой точки зрения это тоже имеет... И так вот, и вот этот парад, который для разведки, это сбор информации...
Чтобы себе было спокойнее.
Это, первое, себе спокойнее. Второе, это то, что они снимают информацию, понимают, что...
Чтобы если, они понимали, да, что
понимали, что отвечать есть чем.
Хорошо, но не слишком ли у нас много милитаризма и пушек вместо масла, пишет Иван?
Ну, вот как... я на эту тему могу сказать только одно. Если говорить о том, сколько у нас милитаризма, вот, то парад как раз демонстрирует о том, что у нас очень мало милитаризма.
Ну, то есть Запад может расслабиться, посмотрев на этот парад?
Нет, Запад расслабиться не может. Вот, Запада, в отличие от людей, которые пишут такие вот заметочки, у них есть очень точные данные и хорошее, четкое соотношение. Ну, вот я даже простая вещь, вот вам сказали, что у нас в ответ на усиление Запада решили развернуть 3 дополнительные дивизии. Это почему так сделано? Потому что, ну, вот, к примеру, вот в Грузии бросили до проведения учений 6 тысяч человек личного состава с тяжелой техникой, учая танки. Что это означает? Танки оттуда не уедут, они там останутся. Из этих 6 тысяч человек 4-4,5 уедут, 1500 останутся. Что это означает? Значит, там создали, в Грузии, на нашей родной советской Грузии, создали
она
базу.
Она своя, наша родная, она грузинская.
Это наша родная советская Грузия. Там создана американская...
Но грузины-то считают иначе, понимаете?
Пожалуйста, это далеко не все грузины так считают. Большинство, кажется, по-другому считают. Вот. И там создана, я про себя говорю, и там сейчас создана база двойного базирования, я не грузин, база двойного базирования, то есть соединение двойного базирования. То есть там создана база, которая собрана вооружение, военная техника для, скажем... дивизии танковой Соединенных Штатов Америки, вот, и 1500 человек, которые там ее обслуживают, сохраняют безопасность, сохраняют все прочее. В течение 2 дней туда может переброшен быть полный состав, мы получим на своих южных границах полнокровную американскую танковую дивизию.
Но посмотрите, как обычно вот. В таких случаях... Секунду, нет. Просто в таких случаях ведь обычно принято возражать следующим образом. Ну, значит, что-то сделали русские неправильно, что грузины позвали американцев, а не русских.
Ну, знаете, я на эту тему могу сказать вот одно. Дело не в том, что... Да, часть вы правы, русские сделали неправильно, что грузины позвали американцев, но не только грузины позвали американцев, и украинцы, и многие другие. Вы знаете, вот я слушал выступление одной женщины на право голоса. Это было 4 дня тому назад. Выступал, показывали по телевизору, право голоса выступал у Романа Бабаяна. Эта женщина проректор Академии имени Гнесиных. Очень красивая женщина. Вот, женщина, которая достигла огромных успехов в музыке. Честь и хвала, но одно но. Она рассказывала, шла передача о тему «Жалеете ли вы о распаде Союза?». И вот она говорила о том, что она не жалеет, что хорошо, что он распался. Главное дело не в этом было, чем мотивировалась. Мотивировалась тем, что не было иностранных тряпок. Мотивировалась тем, что дословно советская номенклатура жила хуже, чем финский сантехник. Понимаете, Беда состояла в том, российская номенклатура, советская номенклатура, о чем говорите? Это раз. Во-вторых, сравните разницу жизни советской номенклатуры тогда, по сравнению с простым народом, и нынешних властителей.
Ну, так это же не повод возвращаться к тому, что было.
Как раз повод подумать об этом. О том, что тогда разрыв был не столь чудовищным, неизмеримо меньше, чем сейчас. Речь идет не об этом, не о разрыве и на всем. Речь идет о том, что вот в ту пору, я просто сразу вернулся в те годы, вспомнил, ощутил все эти времена, наш народ, к сожалению, из людей-подвижников и героев, которыми они были в годы войны, вот как раз мы ее празднуем, эту великую, по Великой Отечественную войну, годы восстановления послевоенного хозяйства, вот где-то к 80-м годам в значительной степени стал вот такими мелкими мещанами, для которых иностранная тряпка стала дороже, чем величие страны, чем безопасность страны. И вот когда говорят о том, что вот давайте нам масло вместо пушек, я сразу вспоминаю, что
тогда невозможно вот, же жить. Да, вот тогда понимаете, вот... вы рождаетесь, какое-то время живете, а потом умираете. Невозможно же жить всегда героем.
Вы понимаете, в чем соль? Если человек не стремится к высокому, то живет, уткнувшись,
в тарелку. А высокое это что?
А высокое это должна быть какая-то идея. Понимаете, к чему-то большому стремиться надо. Если вы не стремитесь к чему-то большому, вот.
Но чтобы Грузия была нашей.
Грузия была наша, это, в частности, далеко не самое главное. Вот. Не обязательно, если они хотят жить отдельно, пусть живут отдельно. Тут не об этом идет речь. Речь идет о том, что люди, которые от искусства, которые должны, по идее, стремиться к высокому духовному осмыслению смысла жизни, которые должны стремиться к осознанию того, как, для чего они живут, понимаете? А у них все сводится, проблема с Союзом, к тому, что там не было иностранных тряпок. Понимаете?
Так они же говорят, что и отечественных не было.
Отечественные-то были как раз. Вот она как раз говорила, что все остальные носили фабрику «Большевичка». Обуви у нас и костюмы было более чем достаточно. Не нравились они просто качеству изготовления.
Это правда так?
Да, это правда так. Но вопрос упирается вот в чем, что можно было бы решать этот вопрос...
смотрите, мы опять живем в прошлом, получается.
Нет, понимаете, мы сейчас говорим о другом. Вот вы перепрыгаете с темы на тему. Вот, и не выдерживайте линию. Мы говорим, если вы уже затронули эту тему, мы говорим о том, о смысле существования человека. Вот почему очень важна религия именно православная? Потому что религия, она человека заставляет...
Вот вы говорите, что я перепрыгиваю, мы говорили о религии?
Нет, я объясняю, я говорю о величии. Я говорю о том, что оно заставляет человека думать о высоком. Постоянно думать о высоком, а не о том, чтобы какая тряпка у нее одета.
И вот, в советское время религия была, в общем...
Да, но вместо религии было другое. Тогда была высокая идея. И вот сейчас у людей дефицит вот этого. Но, к счастью, вот эти испытания, которые наша страна прошла за эти четверть века, сформировали большой слой людей, особенно среди молодежи, я вам хочу сказать, которые стали думать более высокими категориями, чем, извините меня, кишечно-полостный червь.
Это Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук и доктор военных наук. Виталий, 44-й, спрашивает вас с вашей точки зрения, что это за сигнал, что Назарбаев приехал сюда?
Ну, я могу сказать только одно. Назарбаев отчетливо понимает, что следующий удар пойдет по Центральной Азии. Потому что подготовка к масштабной войне в этом регионе только начинается. И сам факт того, что сегодня американский сенатор Маккейн и сотоварищи там с целой компанией требуют от Обамы продать 60 самолетов Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну. Кстати, обратите внимание, Катар и Бахрейн. Там, может быть, даже места нету, где их поставить. Но, тем не менее, вот они покупают их. Вот. Там на карте их не увидишь, эти две страны. Но, тем не менее, они закупают. Почему они это не делают? Потому что они четко понимают, скоро там полыхнет. Сирия только
начала.
Назарбаев
понимает это. И
Назарбаев понимает, что удары пойдут по двум направлениям. Одно будет это северо-западное через Кавказ туда на Россию. Второе будет это северо-восточное через Афганистан, Центральноазиатские республики и опять на Россию.
Слушайте, тогда возникает следующий вопрос, а где Лукашенко? То есть его миновало, он понимает, что эта
Лукашенко,
опасность прошла,
Лукашенко,
и все.
Лукашенко сегодня, Лукашенко давно перестал быть тем, с чего он начинал. Это был человек, который начинал тогда просто верной идея. Это, кстати, человек высокого мышления, человек высокой духовности. который единственный голосовал против распада Союза, против ратификации. Вот, и он сохранил, по сути дела, социалистические основы в Беларуси, благодаря чему Беларусь живет и благоденствует. Вот, но ему в нынешней ситуации необходимо балансировать. Дело в том, что причина, главная причина, почему нам не удается воссоздать полноценный союз России и Беларуси, заключается в том, что условием интеграции Российской Беларуси является приватизация госсобственности Беларуси вот этими нашими, скажем так, приватизаторами. Вот. К ним, я думаю, относятся все одинаково.
Подождите, и потому Лукашенко не приехал сегодня на Парад Победы?
Я не исключаю, что причина непоявления Лукашенко на Параде Победы обусловлена внутренними проблемами Белоруссии.
Тогда дальше. Ведь ни в Белоруссии, ни в Казахстане своих-то парадов не проводят. И вообще, надо сказать, что в этом году довольно широкий список. Почему?
Кто не проводит парады?
Да.
Вы знаете, мне сейчас на эту тему трудно судить, вот. Но у элит, которые в этих регионах есть, значит, существует большое количество проблем. И главное, эта проблема, я не беру Белоруссию, и в меньшей степени касается Казахстана, а это касается Центральной Азии, что эти люди сейчас, элиты, отчетливо понимают, что их крепость их власти начинает колыхаться. Раз, с другой стороны, четко понимают в условиях предстоящего наступления.
Тогда они понимают, где хозяин.
Вот, и это не мы. Они начинают, да, они понимают, что надо ориентироваться на хозяев. И теперь они начинают, видимо, пытаться искать вариант баланса между Россией и кем-то другим. Вот. Ну, кем другим понятно. Это может быть Китай, это может быть США.
Понятно. Теперь смотрите,
Секундочку, да, я могу не забывать. Конечно. Нельзя забывать, что именно в этом году началась активная фаза строительства через, в том числе, Центральноазиатские республики, в обход России, одной из веток, она много-много веток, Великого Шелкового пути. Поэтому многие из них начинают балансировать между разными центрами силы. И вот в Центральной Азии там сейчас при текущем, настоящий момент, пока еще военно-политическом доминировании России, политическом и военном, вот, уже начинает активно внедряться в экономическом отношении, замещая Россию, она уже в значительной степени даже замещена в экономическом отношении, это Китай и США. США будет важен для этих...
Китай и США вместе или Китай как список?
Китай это как союзник России, но играющий самостоятельную роль, а США как хозяин тех радикальных исламских группировок, которые будут бить по этим республикам.
Вы только что сказали Китай как союзник России, но шелковый путь, до этого вы упомянули, а ведь Китай шелковым путем обходит Россию.
Китай через, в том числе, шелковый путь и через Россию идет. Я же говорю, одна
но
из веток.
Но прежде всего...
Одна из веток. Но, товарищи, надо четко понимать, что Китай отнюдь не сателлит России, который подчиняется, у него есть экономические интересы. Вот, и он, пуская одну ветку через наш Транссиб и вот российскую территорию, он пускает ветки и другие. Потому что мы должны отчетливо понимать, это любые люди понимают, что сегодня в российской политической элите все далеко не однородно. Появление национальной гвардии...
А было бы однородно, Китай был бы однороден.
Я думаю, что да.
Хорошо. Вот. 413-й пишет, и либерал, это другой человек, который написал нам через сайт говоритмосква.ру, примерно об одном. Они возвращают нас к началу разговора, и вот смотрите, 413-й пишет, в стране 35 миллионов за чертой бедности, зато танки лучше. Оставим на его совести эту цифру, может быть, она и официальная, но неважно. Либерал, короче, должен быть героизм, как бы пересказывая ваши слова. Героизм — это когда плохо, поэтому должно быть плохо, а то нет места героизму, поэтому русские не должны жить хорошо. Прошу.
Но я на эту тему могу сказать только одно. Простите меня, когда мы жили хорошо, это брать 60-е годы, начало 70-х годов, был героизм, и этот героизм заключался не в том, что мы преодолевали, жили плохо, а в том, что мы рвались в космос. Простите, все, что мы сегодня имеем в космосе, это процентов на 80 то, что сделано в Советском Союзе. До сих пор мы летаем на королевских вязанках. И то, что мы сейчас говорим,
да, но мы летаем
про...
на королевских.
Вязанках, я говорю, на королевских вязанках называется вот это вот, 4 штуки, это королевская вязанка. Вот, то, что мы сегодня говорим...
Там началось, там и закончилось, вот о чем я-то пытаюсь сказать.
Ну да, 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 нет, почему, сейчас еще мы на них летаем, вот, я об этом и толкую. А вот. Дальше что я хочу сказать. Даже я могу сказать, что в западном мире героизм поддерживается за счет того, что люди, которые в рамках капиталистической системы не вписались, они просто вылетают в нищету. Насчет 35 миллионов нищеты хочу заметить. Но официальные данные 16,9 миллиона. Это тоже большая цифра, очень большая цифра. Ой, прошу прощения, у нас не 16, 22,3 миллиона официальная цифра. Вот это колоссальная цифра. И дело не в танках. Я хочу заметить, что нищие у нас появились именно тогда, когда стали уничтожать оборонно-промышленный комплекс. И те люди, которые сейчас борются с оборонкой, они тихо забывают простую вещь, что кто будет выпускать микроэлектронику, кто будет делать высококлассные телевизоры, пусть даже они не очень высокого качества, среднезападными были, эти рубины и прочее, но, тем не менее, они были, всех удовлетворяли.
Нет, так они были, потому что западные не пускали на этот рынок, вот и все.
Так дело-то не в этом, пожалуйста, могли бы подтянуть, но дело тут не в этом.
Меня... Да, ну не подтянули же!
Так, ну, тут была другая политика еще, но нельзя забывать, что в ту пору те люди, которые стояли у власти в Советском Союзе, это 70-е, 80-е годы, Брежневщина, вот, это люди, которые уже целевым назначением готовили крушение власти советской.
Подождите.
Потому что, да, элементарно.
Брежнев, Суслов.
Простите меня, а кто при ком взращивалась торгово-промышленная мафия? При ком взращивалась? Когда происходило слияние?
Вы только что говорили про 60-е годы, а это Брежнев.
Брежнев 60-е годы. Это концовка. 64-й. 64-й год.
Это уже это он еще полновластен.
Начало. Он полновластен, но это конец 60-х годов. Это раз. Вот. Я говорю о начале 60-х. Это первый момент.
Это Хрущев.
И во второй, да. Это первый момент. Хрущев закладывал основы. Вот, по развалу, так сказать, экономической системы.
То есть с 53-го начали развалить.
Ну, собственно, да, постепенно так. Но дело не в этом. Вы же, так сказать, перебили. Речь идет о том, что в 70-е годы, это не так сразу произошло, естественно. Именно в 70-е годы, когда была при власти Щелокова замещена милиция, которая, те сотрудники милиции, которые реально боролись с мафией. Ну, вы помните прекрасно, что когда Щелоков застрелился, там смотрели, что там творилось у него в квартире. Сколько там было золота и бриллиантов. Во-вторых, именно тогда стали поощряться, по сути дела, поощряться складывание торгово-промышленной мафии. Вот даже простая вещь. Вы помните фильм «Берегись автомобиля»? Замечательная комедия, да? А вы никогда не думали, что это страшный фильм по своей сути? И там показано, что человек в одиночку вынужден был вступить в войну с преступным миром, потому что МВД наше против него не боролось. И вот
и тогда... это Щелоков. 66-й год.
Я не помню, когда пришел Щелоков, но, может, до Щелокова это было. Нет, это...
Пока этот фильм снимали, это вообще тогда, получается, при Хрущеве. Понимаете, какая история?
Ну, начиналось при Хрущеве. Начиналось еще с того, что Хрущев заявил, что командный руководитель имеет право на ошибку. Вот. Но и с этого пошло снятие ответственности. Отсюда пошла сначала дилетанты на власть пошли, потому что при Сталине за дилетантизм сажали, а то и стреляли.
Это Королев, что ли, за дилетантизм сидел?
Королев не сидел за дилетантизм.
Нет, ну вообще-то его посадили за это.
Нет, если Королев допустил техническую ошибку, в результате чего громадные денежные средства вылетели в трубу, он за это ответил. Но потом все построил и сделал нормально. Он, кстати, воспринимал это нормально, воспринимал это дело, как и Туполев, который тоже был некоторое время в тюрьме. Дело-то не в этом. Дело состоит в том, что при Брежневе начал, скажем так, правовую основу заложил Хрущев, а при Брежневе сформировалась вот эта торгово-промышленная мафия. И этой торгово-промышленной мафии совершенно неинтересно было сохранение социалистических основ и нашего государства. Поэтому, собственно, капитализация России, она Советского Союза, пошла вот с тех пор, с 70-х годов.
Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 9 мая. В студии Юрий Будкин. Наш гость Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук. Мы продолжаем. Это прямой эфир. Значит, можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, через Телеграм, можно через сайт «говоритмосква.ру», можно через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Акция «Бессмертный полк». Вот сейчас в Москве продолжается она. Довольно сложно подводить итоги на данный момент, но совершенно очевидно уже, что людей будет больше даже, чем в прошлом году. Как вот, что это такое?
Ну, вы знаете, это акция, которая приобрела уже глобальный характер.
Да, она во многих странах.
Да, это уже приобрела глобальный характер. Я считаю, это очень удачный ход. Хочу заметить, что эта акция, это была инициатива от народа, обращая внимание, что это не было... весьма эффективная информационная акция, которая должна была бы быть, вообще-то говоря, спланирована и подготовлена структурами из государства, тем не менее, она пошла именно снизу. Вот. И она говорит о том, что у народа имеется очень мощный призыв, если так можно сказать, тенденция, интерес к патриотизму и к величию. То есть наш народ проснулся, то, с чего мы с вами начинали говорить, и уже в нашей стране людей, которые думают только лишь о тряпках, стало значительно меньше. Поэтому это говорит о многом. Согласитесь, все-таки, когда перекрывает в час дня все метро, куда можно собраться, 2 часа настоять под палящим солнцем, потом медленно идти, это немалое испытание, люди-то и на это идут. И так во всех городах. Во многих местах, особенно вот, как вот сейчас рассказывали на Украине, в Эстонии, это еще преодоление сопротивления властей, причем риск для не только благополучия, а порой для жизни. Это подвиг там, в этих местах, которые люди здесь войдут на это.
Но вы же слышали, что начинают критиковать, как продаются эти штандарты. Что потом происходит со штандартами? Потому что, ну, все-таки это твоя фотография, и вроде как надо аккуратно к этому относиться, а люди вроде выбрасывают их.
Ну,
или
знаете,
оставляют.
Я
вот
могу
это
сказать,
как можно объяснить?
Значит, я могу сказать только одно. Значит, конечно, вот я сам ходил в прошлый полк и должен был идти на этот раз, но я здесь с вами. Поэтому я не там, но моя семья вся там. Мы никогда этого не выбрасываем, штандарты не выбрасываем. Значит, я не могу сказать детали, как это происходит. Вот. Вероятно, что сами держатели, может, и выбрасывают, зачем они нужны. Фотографии никто, конечно, выбрасывать не будет.
Фотографии... Если это их фотография, если это фотографии их родного человека.
Да. Вот. То есть он спокойно свернет это в трубочку или еще как-то положит в машину, положит сумку и отвезет. Далеко не каждому удобно волочь за собой деревянный штандарт. Тем более, может, он там стоит копейки, проще его купить, вот, и потом его опять приклеить, эту фотографию. Так что в этом нет ничего особенного. Вопрос точно такой же, как если бы осуждать людей за то, что не выбрасывают целлофановые пакеты.
Вы полагаете, что вот к таким штандартам можно относиться, вот, ну, реально, как к целлофановым пакетам? Их можно также продавать, имею... вот, буквально в развалку.
Нет, стоп. Если речь
еще
идет...
нет фотографии, это есть... всего лишь будущий штандарт.
Ну, это просто, простите меня, палка.
Хорошо.
Палка с доской.
Теперь
какое
дальше.
Какое это имеет значение?
Поклонская. Вы слышали, так, да? Как да. Она сегодня вышла на бессмертный полк, она вышла с иконы Николая II.
Ну, вы знаете, я на эту тему могу сказать только одно. Значит, у каждого человека есть свои устремления. Я уважаю товарища, я ее называю именно товарища Поклонскую, потому что это женщина, которая имеет твердые убеждения, которая прошла на Украине определенные и немалые испытания. Вот это достойный человек, которым я уважаю. У нее есть такие убеждения. Вот. Это она имеет на это право. Вот. Я к Николаю II по-другому отношусь. Я об этом говорил, не буду вдаваться в подробности.
Но насколько это уместно? Ведь тут возникает именно этот вопрос.
Ну, вы знаете, я же думаю, что она не только с Николая II вышла. У нее же дед тоже был фронтовик, наверное, тоже не
сразу. Даже про оба деда говорят
фронтовики. Да, тем более. Она имела наверняка соответствующие... иконы, в смысле, те самые, как их зовут?
Ну, вряд ли она... Мы видели на фотографии то, что она идет с иконой Николая II.
Ну, значит, видимо, она считает, для нее это важно. Для нее это важно. Важно то, что она пришла на этот бессмертный полк. Вот это важно.
Ну, подождите, ну тогда по вашей логике получается, важно, что человек пришел на бессмертный полк, а не важно, с чьей фотографией, что ли?
Нет, не важно, с чьей фотографией. Человек пришел на бессмертный полк поучаствовать... Чествование героев. Значит, я не знаю, вот ее выхватили из... я не видел этого снимка. Может, там шли родные, которые несли фотографию. Я, например, сейчас сижу с вами, фотографию моего отца несет мой сын.
Да.
Да. Вот кто там рядом с ней шел? Может, там какие-то родные шли, несли фотографии?
Ну, вряд ли ваш сын несет фотографию Николая II,
дед, согласитесь. Причем здесь Николай II? Я говорю про Поклонскую. Может быть, там кто-то из ее родных рядом с ней шел и нес фотографии ее родных. Вот, у нее была в руках икона Николая II. Это не имеет значения. Вот. Просто речь идет о том, что, да, конечно, вот Николай II на этом бессмертном полку выглядит как диссонанс. Вот. И я могу сказать со своей точки зрения, Николай II... человек, который сделал немало для развала Российской империи.
Об этом же и 413-й пишет.
Да, Николай II развалил империю. Вот, более того, я вот разговаривал со многими серьезными священниками, не беру те, которые, там, сказать, а люди, которые думающие. Вот они сейчас вот и книга готовится. Там четко пишется, что Николая II свергали не большевики, они тогда близко не имели к ним никакого отношения. Свергала Николая II тогдашняя олигархия, говоря современным языком, тогдашняя знать. Вот, как сегодня перед над нашим президентом, против нашего президента, выступают не патриоты-коммунисты. Вот, патриоты-коммунисты сейчас как раз борются против того, чтобы была дестабилизация, против дестабилизации, чтобы сохранить стабильность страны. А против действующей нынешней стабильности, против нынешней состояния нашей, против нынешних тенденций к возрождению страны, выступает как раз олигархия, либеральная олигархия, точно такая же, как тогда в 17-м году.
Вы говорите про то, что коммунисты сейчас застабильны.
Да, прошу. Так вот, я закончу. Так вот, поэтому Николаю II, конечно, здесь на бессмертном полку не место. Это мое мнение. Вот. Но у человека есть свое мнение, я не навязываю это дело. Я сказал свое мнение. Это, конечно, Николаю II, там не место.
Нет, но вы теперь, же только что сказали, да, про стабильность, понимаете?
Теперь я сказал про стабильность, по поводу того, что коммунисты сейчас за стабильность. Ну, вы посмотрите выступление Зюганова, посмотрите мои выступления и то, что я пишу. Да, я сегодня говорю об одном. Я четко осознаю простую вещь, что сегодня, если будет разрушено централизованное государственное управление, будет дестабилизирована система упоения ядерными силами, то вот те танковые силы, которые сосредотачиваются вокруг наших границ, окажутся внутри нашей территории. Произойти это может в единственном случае, если против действующей власти выступит альтернативная часть российской политической элиты, которая представляет либеральное западничество.
Подождите, то есть коммунисты – это часть действующей власти?
Нет. Коммунисты, вот я убежденный коммунист и оппозиционер. Я убежденный коммунист и оппозиционер.
Причем оппозиционер со стажем. Значит, вы хотите прийти к власти?
Нет, я считаю возможным приходить к власти не путем революций, которые сейчас
но
готовят...
Но вы только что сказали, что любая замена власти...
Я не сказал любая замена власти. Я сказал о том, что замена власти в форме... В нынешних условиях замена власти.
Возможно, только на либералов-западников.
Неправильно, это не такое и сказал. Вы что-то мне как-то
Прошу, не сбивайте,
не дайте, мысль не дайте закончить.
Давайте.
Повторяю еще раз, что сегодня дестабилизировать ситуацию в стране и свергнуть действующую власть может только либерально-западническая оппозиция, опирающаяся на иностранную поддержку и мощный потенциал финансовой олигархии, который сейчас развернут нашу территорию.
Поэтому я и спросил, то есть коммунисты к власти не могут прийти, значит, они власть?
Коммунисты к власти прийти не могут. Вот. Я имею в виду реальные коммунисты из оппозиции. Но я хочу напомнить, что в 17-м году большевики и РСДРП, РСДРП, эсеры тоже не могли прийти к власти. Большевики пришли к власти тогда, когда, дословно говоря, ленинским языком, власть валялась в грязи, то есть ее не было. Большевики от власти никого фактически не устраняли, потому что у временного правительства уже не было. Уже не было. Да. И большевики взяли на себя ответственность за разваливающуюся страну и ее сохранили. А вот те, которые свергали царя, вот эти вот самые либералы-западники, я зверя, значит, олигархия, образовали Белую гвардию, И еще попытались свергать большевиков.
Но
вот
смотрите,
история.
Я понимаю, но это-то было 100 лет назад, а мы-то про сейчас говорим. Вы говорите...
Сейчас история идентична полностью.
Вот, и нужна стабильность в обществе.
Совершенно верно.
Но вот эти вот, к примеру, плакаты со Сталиным, которые появляются, они ведь стабильности не привносят.
Почему?
Люди как начинают раз... ругаться значит, между собой, ну, люди начинают рисовать
значит,
Сталина.
Значит, я могу сказать только одно. Я сказал еще раз вам, что я к Николаю Второму отношусь как к Николаю Кровавому.
Так.
Потому что я убежденный коммунист. Но я уважаю мнение этого человека.
Но можно развешивать Николая во все стороны.
Пожалуйста, развешивайте Николая.
Стабильность
вместе
сохраняется.
Да, вместе развешивайте вместе со... Так его развешивают сейчас везде, Николая Второго. Вместе со Сталином. Давайте, никто... Это наша история. Давайте уважать нашу историю. Каждый нес свою лепту. Сталин нес величайшую лепту. Это величайший человек, это человек в ряду величайших правителей нашей страны, которые идут. Рюрик, Иван Грозный, Петр Великий, Сталин. Все, вот их, больше нету. Все остальные это этажиком ниже. Даже Екатерина II при всех ее достижениях. Вот. Но Сталин имеет право на историю. И он должен быть здесь. Что касается вопроса нестабильности,
Потом поймите. Место в истории это обязательно место где-нибудь на билбордах в праздник.
Да почему же место в истории бить на билборды? Не надо, вот как вот вы принижаете все это дело. Место в истории это вклад в развитие страны.
Так кто-то оспаривает его.
Так извините меня, люди, которые оценивают Сталина высоко, которые хотят продемонстрировать свое уважение к этому великому человеку, они делают на себя эту самую. Я уважаю своего отца, я беру на его фотографию и с ним иду на этот бессмертный полк, я ходил в прошлом году. Сейчас мои родные там идут, я здесь с вами сижу, да. Повторяюсь уже. Вот. Каждый делает свое, это дело не в этом, это уже не надо путать. Место в истории и...
Но мы же говорим о стабильности в обществе.
А если мы говорим о стабильности в обществе...
У каждого будет свой...
Да и стабильность в обществе обеспечивает, извини, стабильность общества подрывается не развешиванием портретов Николая II и Сталина, а практическими действиями. Вот вам, пожалуйста. Сколько строили космодром Восточный? Сколько там было фактов, когда рабочие выходили на забастовку? Это что, Сталин делал? Или Николай II? Нет, это делали конкретное варьё. Я задаю вопрос. Вот сейчас вот кто-нибудь мне скажет, может, вот где-нибудь, хоть кого-нибудь из этих воров-выродков посадили? Я не знаю, чтобы кого-то посадили. Скажите мне,
вы
какого чиновника?
Вы не слышали про уголовные дела? Вы не слышали про аресты?
Я слышал про уголовные дела. Я слышал про аресты с последующими выпусками. Я спрашиваю, их посадили на 15, 20, 30 лет? Или
а почему
пожизненно?
На 30 или пожизненно? Это предусмотрено законом?
Если это не предусмотрено законов, то сколько там положено, сколько... Посадили их? Нет. Вы мне скажите, вот украли в рамках дела оборонсервиса 3,5 миллиарда рублей. Простите меня, фактически за все это дело госпожа Васильева отделалась сколько там месяцами?
Но подождите, госпожа Васильева украла все эти миллиарды?
Извините меня, делать нет. Прекрасно. Ну а кто организовывал? Кто понес ответственность за создание этого оборонсервиса с той идеологией, которая была заложена, то есть господин Сердюков? Кто ответил, помимо госпожи Васильевой? Извините меня, копеечные суммы.
Но, судя по всему, они просто не смогли доказать.
Не смогли доказать. Правильно, об этом речь идет. Что когда речь идет, когда вопрос стоит о том, что надо посадить патриота, такого как Квачков, например, который действительно внес реальный вклад в оборону страны нашей, я это знаю достоверно. Это и война в Чечне первая, это и...
Вы полагаете, что можно сравнивать судьбу Квачкова и судьбу Васильева?
Конечно.
Почему?
В общем, это правильно. По той простой причине, что Квачков ущерба нашей стране не принес никакой. Он обеспечил безопасность.
Начиная с Афганской войны. Но там же вроде речь шла о попытке убийства.
Кого? Убийство. Когда вошло вопрос о Квачкове, тогда...
Организации, антитеррорист... Нет?
Когда стоял вопрос об организации антигосударственного военного переворота, то никакого доказательств, кроме как арбалета и пистолета ПМ, не нашлось.
Ну, то есть какие-то были доказательства?
Какие-то, вот только эти.
Но вам они кажутся неубедительными.
Конечно же, а госпоже Васильевой они кажутся убедительными.
А там все убедительно.
А там, я говорю, все убедительно, да. У госпожи Васильевой, у нее неубедительно, она свободна. А там я убедительно. Так вот, Квачкову 8 лет... А этот человек, между прочим, прошел Афганистан, этот человек прошел Чечню, этот человек сохранил стабильность в Таджикистане, он был командиром 15-й бригады спецназа, именно он обеспечил там границы безопасности этого направления. Он уничтожил вот этот радикальный исламизм еще тогда, в 92-м году.
Главное, что вы говорите, что то, что ему в итоге вменяют, вот это неправда.
Да, вот это все это неправильно, я об этом толкую. И вот теперь этот человек сидит 8 лет, а госпожа Васильева 2 недели. Вот и все, или сколько там она была, я уж не знаю. Вот. Поэтому вот откуда идет нестабильность. Когда у нас за прошлый год, за 2015 год, количество людей, живущих ниже уровня жизни, увеличилось на 3 миллиона человек. Вот. И вот это, прости, оттуда идет нестабильность. Когда на этом фоне у нас начинают проводить приватизацию очередную, которая все разрушит. Когда у нас создают закон о территориях опережающего развития, в которых в соответствии с этим законом фактически создаются предпосылки к развалу России, сепаратизации России. Вот откуда идет нестабильность.
Но это что, коммунисты, что ли? Коммунисты.
Какие коммунисты? Коммунисты против этого выступают. А доминируют в Государственной Думе. Кто у нас? Единая Россия. Хочу напомнить, это раз. Да и потом даже дело не в этом. Речь идет о том, что кто в регионах проводит вот эту политику.
Но вот коммунисты приходят в регионе.
В регионах результат... коммунистов
нету. Ну, в Иркутске.
Нету. Вот один регион в Иркутске, и все.
А просить в Новосибирске мэр.
Ну, хорошо, пусть второй. Кто определяет политику? У нас регионы не являются экономически самостоятельными областями. Поэтому там все определяется сверху. Кто у нас во власти находится? Простите меня. Люди, которые сделали огромный вклад в развал нашей страны, в смысле нашей экономики, почему они сейчас оказываются в президентском совете? Я считаю, что Кудрин, как, это мое личное
мнение. Подождите, а как они могли развал экономики устроить, если говорят, что это самые богатые годы при них были?
Ну, какие же они самые богатые, дорогие вы мои?
Максимальные доходы у граждан.
Максимальные доходы были у граждан за счет того, что у нас было $100 или больше $100 нефть стоила. Вот и все. Простите меня, сколько было вывезено благодаря усилиям господина Кудрина наших денег в так называемые золотовалютные резервы, которые лежат в банках США, которые нам никогда не вернутся?
Почему?
А потому что не вернутся.
Но это не ответ.
Потому что США никогда туда не отдадут эти деньги, как это уже было неоднократно.
Почему до этого отдавали и в этом году отдавали?
Сколько они отдавали? Копейки отдавали.
А что такое копейки, что такое рубли?
Небольшие суммы не отдавали.
Понятно.
Небольшие суммы.
Я попрошу вас надеть наушники 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, да, с Днем Победы. Я хотел сказать,
вас
что
также.
Я в последнее время, я и мои друзья уже начинаем понимать, что будем голосовать за компартию. Это просто не обсуждается, и все, не знаю, почему тяготеет вот все-таки вот эти все идеи. Вот я писал смс, зачем вот Путин, ну, вся вот власть на препарате закрывает мавзолей тряпками? Чего она боится? Пожалуйста, спасибо.
Вы полагаете, что... Вы тоже полагаете, что закрывают, потому что чего-то боятся?
Нет, не боятся. Просто, когда на мавзолее имя Ленин, и перед ним идут войска, то у многих складывается впечатление, что равняются на Ленина. А для действующей
вот
власти...
Прям серьезно так полагаете?
На полном серьезе. А для нынешней власти парад напротив мавзолея — это серьезная идеологическая диверсия.
Но даже закрываем мавзолей, вы же понимаете, что он остается там. Если бы это правда было, ну взяли бы, да убрали бы мавзолей.
Делать не в этом. Но если бы начали убирать мавзолей, это был бы еще более серьезным шагом к дестабилизации. Кстати, об этом как раз и многократно...
Ну, Сталина же выносили, когда никакой дестабилизации не было.
Не сравнивайте времена Советского Союза, когда выносили Сталина, и когда, кстати, в ту пору... Ну, потому что в ту пору Советский Союз имел мощную... И вера была, вернее, в Советский Союз и в советскую власть абсолютного народа. Поэтому,
то есть сказали, Сталин плохой, значит,
да,
плохой.
Да, 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 да. Так и пример воспринималось. Но я хочу напомнить, что возможность распада Советского Союза тоже была в значительной степени обусловлена тем, что все-таки доверие властям было достаточно серьезным. И когда власти, эти тогдашние власти, предали...
Нет, но они сказали, что он плохой, и все поверили.
Да, да, да.
Все.
Да.
А Шойгу сегодня опять молился, перекрестился. Как к этому относиться? Он же министр обороны, с одной стороны. У нас вроде как разделено все это дело.
Причем здесь разделено? Я могу сказать, что я крестился, кстати, пришел к Богу от науки. Вот, и не потому, что, так сказать, разрешили. Это был 96-й год. Вот, но дело не в этом. Дело состоит в том, что человек верующий, если он верит в Христа, если он православный, то он может перекреститься, в этом нет ничего особенного. Какая разница, господи?
Даже, это... даже в этом месте это нормально, это уместно.
Ничего страшного, уместно, безусловно.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. А, да, вот еще один звонок, может быть, успеем, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
С праздником.
Вас также.
Я вот хотел спросить, значит, начиная с Клинтона, который принимал парад, сидя на табуретке перед нашей властью, и потом вся власть сидит во время парада. Значит, в том году, правда, стояли, а в этом году частично сидели, частично стояли. Так во время войны люди гибли, в общем-то, а здесь власть один час не может постоять, в общем-то.
А надо обязательно стоять? Да, прошу, господин
Сипов. Значит, я хочу заметить, что парад принимает верховный главнокомандующий. И верховный главнокомандующий, принимая парад, должен стоять стоя, держа руку под козырек. По крайней мере, если не под козырек, то по стойке смирно на протяжении всего парада. Это абсолютная вещь. Что касается других людей, то если они находятся на трибунах, то те люди, которые сидят на трибунах, если это не глубокие старики, которым трудно стоять, вот, это просто люди демонстрируют свой низкий культурный уровень и невоспитанность.
Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук и доктор военных наук. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.